Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
036 сразу пишет: здравствуйте, Давид Шнейдеров и Дарья Павлова.
Как приятно, когда нас
как
ждут.
Как приятно. 036 хорошего вам дня. И слушайте «Синемания». Вот сейчас
он
была реклама.
Хороший.
Слушайте рок. А поскольку я считаю, что наша программа — это классический, практический хэви-метал, то слушайте «Синеманию» и слушайте рок.
И настроение будет подниматься.
Как у Гришковца, и настроение мое улучшилось. Итак, вы слушаете программу «Синемания», радио «Говорит Москва», в эфире Дарья Павлова.
И Давид Шнейдеров.
И сегодня, вот представь гость, потому что я про него читал.
Много регалий,
много. Да, много. А вот как его представить, я совершенно... У тебя есть склонность к лаконизму, поэтому представляй сама.
К лаконичности, давайте, допустим.
К лаконизму.
На самом деле, лаконизм — это какая-то клизма, Давид. У меня таких склонностей нету.
Давай, представляй, я тебе потом скажу про это.
Вот, значит, из всех регалий, действительно, я вот подчеркнула, на мой взгляд, основные, и наш гость, может быть, что-то добавит. Режиссер, продюсер, сооснователь клуба социального преобразующего контента, хедлайнеры Никита Тихонов-Рау. Никита, здравствуйте.
Всем привет.
Здравствуйте, Никита. А насчет
лаконизма.
Есть еще слова коллективизм, и есть еще слово коммунизм.
Но еще социализм и капитализм.
И социализм, и капитализм.
Какая-то
вот я
интересная
хочу
школа
начать.
Была.
Сейчас, смотри, я хочу начать наш разговор с Владимира Ильича Ленина.
О, давайте с коммунизма начнем.
Нет. Неожиданное начало воскресного утра.
Значит, все знают цитату Ленина. Ее приводят так: из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это неточная цитата, потому что точная цитата Ленина звучит так: пока народ безграмотен, важнейшими из искусств для нас будут являться кино и цирк.
Ух ты!
Да-да-да, и цирк обязательно.
Вопрос вот в чем. Судя по тому, что в зрительных залах, в кинотеатрах народа нет, народ перестал быть безграмотным? И кино больше не важнейшее из искусств.
Слушайте, ну я считаю, что мы не можем в программе «Синемания» не говорить о том, что, конечно, кино продолжает оставаться абсолютно главным вообще из всех видов искусств, которые влияют вообще на людей. Поэтому я есть абсолютно... Вот в этом я точно абсолютно солидарен с Владимиром Ильичем.
И цирки.
А вот про цирк я не уверен, если честно.
Хорошо.
Дело, что, знаете, вот у меня есть ощущение такое, что просто цирк, может быть, отчасти пришел на экраны, вот, поэтому они как-то слились.
Да, это потому называется.
Что начиналось-то все, да, с прибытия поезда и с творчества Эйзенштейна и Вертова, и братьев Мелье.
Судя по количеству людей в российских кинотеатрах, поезд ушел.
Да.
Уже произошло не прибытие поезда, а убытие поезда.
Ну,
я сейчас хочу объявить голосование. Послушайте, пожалуйста, меня внимательно. Голосовалка. Значит, смотрите. Надо сказать, что это голосование предложил сам Никита Тихонов-Рау.
Да, родилась
это
такая
его идея.
Идея.
Мне она чрезвычайно понравилась. И звучит так. Многие говорят, что кино формирует наши ценности и взгляды. Как вы считаете? Два варианта ответа. Вариант первый. Кино вправду формирует зрителя, а авторы кинопроектов несут ответственность за влияние на общество. 134, 21, 35. Кино формирует зрителя, авторы кинопроектов несут ответственность за влияние на общество. 134, 21, 35. Второй вариант. Кино никому ничего не должно. Оставьте авторов в покое. 134-21-36. Кино никому ничего не должно. Оставьте авторов в покое. Ну, теперь поехали. Значит, смотрите. Наверное, никто не станет спорить с тем, что кино – это сильнейшее идеологическое оружие. Вы согласны, Никита?
Согласен.
Сильнейшее идеологическое оружие. Судя по успехам нашего кино, оружие у нас плохое, и войну с Голливудом мы напрочь проигрываем. Так? Зато мы делаем ракеты, перекрыли Енисей.
Тут вопрос, на какой территории мы ведем войну с Голливудом?
На территории Российской Федерации.
На территории Российской Федерации мы уже выигрываем эту войну. Сейчас, конечно, последние два года.
Потому что мы убрали Голливуд.
Сейчас. А как можно выигрывать войну с Голливудом при многомиллиардных убытках от кино? Это как? Ну да, и если с улиц Москвы убрать все иномарки, то мы, конечно, выиграли войну с импортным автопромом, мы его победили.
Примерно так.
Но вы заложили изначально все-таки идеологическую рамку, поэтому мы сейчас не про сборы, а мы сейчас про смыслы, вот мне так кажется. Вот в плане смыслов, да, мы уже начинаем как бы... Кино начинает иметь большее влияние на нашу аудиторию. И самое главное, что вот как мы сейчас это понимаем абсолютно точно, это, в общем-то, отзывается вот у, собственно, зрителя, потому что он главный в кинозале, да, все делается ради него, а у него есть запрос на то, чтобы смотреть истории про нас, о нас, и с теми какими-то ценностями, там, культурными связями, которые близки нашей территории, нашему народу.
Значит, снятый на госденьги, при расчищенной площадке, фильм «Блиндаж» с грохотом и треском провалился в кинотеатрах. Не хочет зритель смотреть госзаказ. Не хочет. Единственное вообще, как можно... Для кого снимается кино? Для зрителя. Чем меньше кино собирает денег в прокате, мы можем, собственно, рубли заменить на головы, на количество зрителей. Тем меньше зрителей его посмотрело. Раз русское кино не смотрят, значит, оно никому не нужно.
Ну, слушайте, почему он... Ну, подождите, откуда тезис, что его никто не смотрит?
8 миллиардов за первый полгода, за 23-й год убытки.
А еще вот интересно, почему не ходит? Это фильмы плохие, поэтому не ходят? Или фильмы, может быть, хорошие, но зрители почему-то не доходят до кинотеатра?
Слушайте, по моей информации, то, что я понимаю, мне кажется, зрители очень даже ходят на российское кино, собственно говоря. А какие у него еще другие варианты? Ну, конечно, хочется время проводить.
Ничего подобного. Значит, вариантов у него дофига.
Так.
Вариант первый – никуда не ходить, сесть у телевизора и смотреть телевизор.
Ну, вариант.
Потому что чем дальше, у нас ведь, при том, что большой Голливуд покинул наши кинотеатры, но подписку на Amazon можно сделать, подписку на различные импортные платформы – не вопрос.
Ну, видеокинотеатры,
зритель сидит у телевизора и смотрит все, что хочет. Вариант второй – вы простите, у меня дочка живет рядом с кинотеатром «Киномакс», где идут все голливудские фильмы.
Так.
Все. То есть пиратство, простите, у нас пиратство по сборам, зачастую пиратские фильмы обходят российское кино. Обходят. У нас есть цифры, правда, обходят.
Ну, слушайте, мы же не будем с вами все равно, как бы, ну, мы же прекрасно понимаем, что вообще поход в кино, просмотр контента, это как бы, на это люди тратят свою жизнь, время, не знаю, там, каждый человек среднестатистический, там, от двух, я не знаю, часов до четырех часов, так или иначе, соприкасается с аудиовизуальным контентом, и для этого не надо ходить только в кино, сейчас люди там смотрят, там, у нас в России только на одну Россию, семь онлайн-кинотеатров, на весь мир их может быть там пять, а на одну Россию семь, ну, как-то так.
Вопрос вам пришел от Полины, будущее российского кинематографа за полнометражными фильмами или сериалами?
Слушайте, честно, вот, Полина, Ирина, спасибо за вопрос. У меня есть ощущение, что сейчас аудитория постепенно наелась сериальным продуктом.
Наелась,
да, уже перебор. Уже мне кажется, что контент...
И пошла в цирк.
Да, контентное приложение по сериалам, просто какой-то завал уже сериалов. Мне кажется, людей сейчас попрет на полный метр как-то больше.
А вот Зурита пишет, кино – один из инструментов манипулирования сознанием. Голливуд – фабрика манипулирования сознанием.
А вот Зурит очень точно, на самом деле, формулирует. Другое дело, что это вопрос, кто манипулирует. Манипулировать ведь может автор, может там, ну, авторская группа, режиссер, продюсер и так далее. А может манипулировать тот, кто стоит за этим.
А то кто есть
те, кто финансирует такого рода производство.
Точно. Если слово «Голливуд» интересно заменить на «Мосфильм»,
ну нет,
это тоже
же,
фабрика
Мосфильм же не финансирует ничего. Вот у нас вопрос. В стране финансирует...
Да и Голливуд не финансирует ничего.
А Голливуд, да, но там это все в основном как бы уже сложившаяся индустрия.
Сложившаяся, конечно, потому что доходы от производства американского кинематографа сравнимы с доходами от продажи оружия.
Они
там
мировые,
кино приносит деньги.
Там кино показывают на весь
вот 036
мир,
а мы, дай бог, пишет, рынок. Да. 036, почему сейчас снимают мало кинокомедий? 036, вы, наверное, в кинотеатре мало. Не были...
Сплошные, мне кажется, комедии.
Сплошные, мне
кажется,
тоже кажется, сплошные комедии.
Сериалы
сплошные
самые популярные.
Конечно, жанры, абсолютно. Комедии,
да. А вот почему, кстати, кино у нас не смотрят, а сериалы смотрят? Вот правда,
да,
много,
мне кажется,
многие,
у нас и то,
российские.
И то смотрят. У нас абсолютно и то смотрят, и сериалы, и кино. Вот. Ну, и в первую очередь как раз комедии.
Больше,
потому что сейчас
так.
С комедией связано, да, как бы, ну, еще желание такого эскапизма для аудитории отчасти. Потому что жизнь непростая вокруг, и хочется как-то поржать.
Да нет, еще есть одна проблема. Вот я бывал на очень многих российских кинофестивалях. На российских кинофестивалях я бывал и в Выборге, и в Туле, и в Благовещенске.
Я в Омске как-то была на кинофестивале.
На всех кинофестивалях кинопоказы бесплатные. И вот я очень хорошо помню, как на Сахалине, на фестивале «Край света», показывали
фильм... А там
фильм...
для участников, наверное, нет при регистрации?
Нет,
просто
нет.
Так, ну, или можно послушайте. Просто так
нет,
прийти.
Вообще фестивальная история,
посмотреть.
Это обычно, да. Обычно бесплатная. Да.
Она бесплатная.
У нас фестивали
раздают билеты и приходят.
Же, они же все происходят на... Как бы...
Значит, она показывали на фестивале «Край света» фильм Андрея Прошкина «Орда». Очень приличное кино, очень приличное. Сказать, что было смертоубийство, это ничего не сказать. Я видел, как шел человек, у него в руке был билет. Какой-то мужик, перепрыгнув практически через городок, вырвал у него билет и убежал для того, чтобы попасть.
Дрались за места.
Да, ну, класс. Так получилось, что я после окончания фестиваля на 3 дня задержался на Сахалине. Ровно через 3 дня фильм «Прошкин «Орда» вышел в прокат. Пустые залы вообще. Вообще. Мне кажется, что люди платить деньги за русский кинопродукт не сильно хотят. Денег жалко.
Может, правда,
я
нет
напоминаю,
такой привычки?
Сейчас давай напомню про голосование. Итак,
а я потом
у нас,
про контакт.
Да. Многие говорят, что кино формирует наши ценности и взгляды. Как вы считаете? 2 варианта ответа. Первый. Кино формирует зрителя. Авторы кинопроектов несут ответственность за влияние на общество. 134-21-35, префикс 495. Второй вариант. Кино никому ничего не должно. Оставьте авторов в покое. 134-21-36. Напоминаю
и
контакты.
Также, да, напоминаю контакты. И хочется обратиться к нашим зрителям, чтобы, может быть, кто-то позвонил к нам и выразил свое мнение. Вот интересно, почему лично вы не ходите в кинотеатры? То есть что это? Не хотите ходить? Не привыкли вот к тому, чтобы сидеть в зале, смотреть кино? Лень? Или нет достойных проектов? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8.
Звоните. Вообще, очень хотелось бы, чтобы вы позвонили и включились в дискуссию. Вот Александра пишет, если зритель сейчас главный, почему у него не узнают, что он хочет видеть?
Вот классный вопрос.
На нет самом анализа деле. Аудитории.
Вот на самом деле да. Это очень классный вопрос от Александры. Вот мне кажется, что нашему кино, собственно, не хватает во многом вот этого... понимание до конца, чего хочет наш зритель, и с этим связаны как раз там последние исследования, которые там проводятся на рынке. Мне сегодня, на самом деле, было бы вот максимально интересно с нашей аудиторией поговорить не столько о деньгах, потому что, ну, в деньгах разбираются там ребята из фонда кино, там из министерства...
Они-то разбираются,
да. Они разбираются, да. И на самом деле тезис о том, что не смотрят кино, ну, слушайте, смотрят, и сейчас год к году рост сборов, он идет. То есть
идет за счет инфляции и подорожания цен на билеты. Не идет.
Но даже в
количество зрителей уменьшается в кинотеатрах. У нас есть цифры, правда.
Вот. Но вот мне было бы интересно сегодня поговорить больше, наверное, о ценностях, которые
Никит, наденьте наушники, у нас звонок.
Фильмы наши несут в аудиторию. Да, слушаем.
Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна, Москва. Вот знаете, честно говоря, вот тут недавно, вот в июле была, прошлась про Арбату, решила зайти в художественный кинотеатр в Октябрьский. Вообще, во-первых, народу никого нету. А во-вторых, вообще, вот посмотря репертуар, вообще смотреть нечего. Думаю, ну, хоть что-нибудь пойти посмотреть, поразвлекаться. Угу. Просто давно в кинотеатре не было. Посмотрела, кто там снимается, что там за режиссеры, актерский состав, репертуар просто посмотрел. Вообще ничего интересного.
А можно
меня
вопрос?
Меня ничего не заинтересовало.
Можно я вам задам вопрос?
Я решила подумать, что можно посмотреть, может быть, там
сейчас, интересно. Сейчас, одну секунду, давайте мы вам ответим.
Да, вот у меня к вам, вот у меня к вам вопрос, давайте быть в диалоге. А вот что бы вы хотели увидеть такого в репертуаре, на что бы вы точно купили билет?
Что бы вас заинтересовало, да.
Ну, интересно. Не знаю, вот комедия хотела посмотреть, но что-то ничего нет. Вообще-то я пошла на Манюню посмотреть,
детский фильм. Там сплошные комедии, там кроме комедии вообще нет ничего.
Хорошо, а по теме, вот вы сейчас про жанр говорите, подождите, вот вы сейчас про жанр говорите, комедия, исторический. А история, да, вот про что бы вы хотели тематически, какую вот тему вам было бы увидеть?
Если тематику брать, наверное, может быть, что-нибудь из... Мне вот нравится вот 80-е, 90-е, я хотела про то время посмотреть.
Слово «Пацана» смотрите в онлайн-кинотеатре.
Ну, есть фильм Велединского 1993.
Да, прекрасное кино.
Романтических, философских, нет. Знаете, вот нет романтических каких-то фильмов, философских, нет такого, вот для, про любовь может
вот
быть.
Видите, люди вот хотят смыслы. Нету. А вы смыслы хотите под попкорн или просто смыслы? Вам интересно
подумать? Нет, я не хочу, я именно коммерческих тоже не хочу фильмов вот таких вот.
Смотрите,
вот это мне не нужно для меня лично. Других я людей не знаю.
Спасибо.
Вот что-то такое.
А вот вы знаете, мне кажется, что наша слушательница, она вот как ни странно сформулировала вот то, что чувствует почти большинство людей. Вот большинство людей истосковалось в нашем кино по тому, чтобы это было смыслово. Мы слишком много за последнее время запопкорнили и заразвлекали нашу аудиторию.
У нас еще один звонок. Алло, да, здравствуйте.
Спасибо вам за пассионарность подачи. Всегда очень интересно слушать.
Чего это? За что?
Пассионарность подачи.
А, прости, как вас зовут?
Ольга Григорьевна.
Ольга Григорьевна, а можно по-русски без иностранных слов?
Страсть.
Наш литературный русский язык на 63% состоит как раз из иностранных слов.
А наш, простите, освоенных. Президент с этим, что есть мочи, борется.
Да, кстати, о нашем любимом президенте. Уже было сказано в обращении к Федеральному собранию в 2019 году, что главная задача любого состава чиновников, слуг государевых или мастеров слова, словом каждого, кто считает себя истинным гражданином России, это консолидация гражданского общества на гуманистических началах.
Простите, пожалуйста, сударыня, как вы относитесь к Александру Ивановичу Герцену?
Вы имеете в виду нашего революционера и писателя?
Я имею в виду писателя Александра Герцена. Ваши отношения?
Весьма двоякое. Как революционер, неоднозначная личность. Как автор и мастер слова, конечно, замечателен.
Отлично. Вот это мастер слова, который замечательный, однажды сказал: «Любовь к родине не обязательно распространять на ее правительство». Спасибо вам большое. 036 пишет: какой вычурный стиль, ржу не могу, я тоже не могу.
Вообще потрясающе, мне понравилось.
Мне кажется, вам с 19 века позвонили, но я с большим уважением отношусь к этой части нашей аудитории. Спасибо вам большое.
Конечно, особенно за слово «пассионарность». Полина спрашивает, почему молодым актерам без связи невозможно попасть на кастинги в крупные проекты? Сейчас, процветая система актерских бранчей, попасть на которые можно только за деньги.
Вот это да.
Вот это да.
Такое не слышал.
Получается, актеры должны платить кастинг-директорам, чтобы иметь возможность просто пройти пробы на роль. Как вы думаете, можно ли изменить эту систему? Для меня открытие. Я всегда думал, что кастинг-директора зарабатывают деньги для актеров.
Ну, видимо, они с двух концов научились зарабатывать, и от тех, кто их нанял.
Звучит артистов, двусмысленно. У нас сейчас это запрещено законодательно с двух концов. Фу-фу-фу.
Мы в хорошем смысле слова.
Так есть ли такие действительно бранчи? Вы что-нибудь слышали такое? Я не слышала.
Бранчи? Ну, это когда второй завтрак же вроде.
Да, ну, а да. Когда на этих бранчах, значит, присматривают актеров.
Да.
Да.
Я такое не слышал, да.
Полина спрашивает, почему в последнее время экраны заполонили киноадаптации классической литературы, а не оригинальные сценарии?
Слушайте, мне кажется, потому что оригинальных сценариев такого же уровня нет. Классика, которая была снята в советский период, она уже с точки зрения технического воплощения как бы, ну, типа устарела. И поэтому возникает вот этот вот запрос, а давайте, типа, переснимем Евгения Онегина или
«Войну и мир».
Или «Войну и мир», или «Летят журавли», и так далее, и так далее.
А еще вот... потому, что это все знают, мне кажется. Поэтому, ну, может да. быть, пойдут те, кто уже знает.
А вот Зурита прямо отвечает Полине. Раньше было через постель. Ну да.
Почему раньше?
Мне тоже кажется.
Вечные ценности.
Просто сейчас и добавились бранчи.
Смотри, цитата из Никиты Тихонова. Можно просто Тихонова?
Нет, нельзя.
Без Тихонова Рау.
У меня мой папа, он занимается тоже, он тоже режиссер-документалист, всю жизнь снимал про балет и оперу, и он тоже Никита Тихонов.
Хорошо. Итак, цитата из Никиты Тихонова Рау. Наше 150-миллионное население почувствовало духовную и гражданскую мобилизацию. Появилось понимание того, что это наша страна, и мы хотим здесь жить. Мы хотим ее развивать, жаждем смотреть наши истории и находить себя в них. Хотим видеть себя полноценными, без оглядки на то, что и как о нас подумают. Все верно.
Конечно.
Только, конечно, кино смотрим пиратское, одежду носим импортную, машины китайские, часы, телевизоры, телефоны. Вообще, о какой мобилизации говорите? Вы о чем?
Слушайте, мне кажется, вы сейчас сужаете.
Наоборот, расширяю.
Да, ну как бы, слушайте, во-первых, так, у каждого свой субъективный какой-то опыт жизненный, да. Я опираюсь на свой опыт. То, что я чувствую...
У вас очки, простите, зов импортные,
и вайб времени, да. Ну, слушайте, какой у вас?
А я не произношу пафосных речей.
Ну, послушайте, я тоже не произношу пафосных речей. Я говорю то, что я чувствую.
А... Хорошо.
Если в этом есть доля пафоса, ну, извините.
Существует ли современный госзаказ в кино? Чего государство? Вот мы говорим, художник, отстаньте от художников. Государству что от художников нужно?
Во-первых, мне кажется, что государству нужны художники, потому что сейчас с этим сложно. Знаете, сейчас,
да
мне
ладно.
Кажется, часто
государству нужны художники?
Кинематограф вторых имен сейчас часто возникает. Что я имею в виду? Что часто проекты берут в реализацию первые имена, а потом это спускают на подрядчиков, как бы, а в итоге нет высказывания, нет
Никита,
качества.
Государству нужны художники?
Я думаю, что сейчас да.
То-то государство не выдает прокатное удостоверение Сокурову. Правда? То-то Сокуров сейчас уезжает работать в Армению, а не работает в России. Еще раз, государству нужны художники?
Мое мнение, что однозначно сейчас время, когда государству нужны художники.
А что же мы избавились от Серебренникова, от Назарова, от... Дальше по списку, ну, слушайте, можно перечислять.
Художники – это же собирательное понятие. Там есть как бы вся палитра и вся амплитуда гражданственности у этих людей. И да, сейчас там сложные времена, в которые определенный стиль художественного творчества больше востребован, чем другой. В данном случае, поскольку государство выступает как заказчик этих вещей, оно вправе определять свои приоритеты.
Выбирать художника.
Конечно.
Сейчас новости на радио «Говорит Москва», а после новостей я прямо задам вопрос, чтобы Никита думал в перерыве.
Хорошо.
Чем современный госзаказ отличается от советского госзаказа? Новости на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания».
И мы продолжаем боевой наш ураганный эфир. Даш, представляй нашего гостя, у тебя это классно получается.
У нас в гостях сегодня Никита Тихонов-Рау, режиссер, продюсер и сооснователь клуба социально-преобразующего контента «Хедлайнере».
Ага, у нас идет голосование. Тема голосования такая. Многие говорят, многие, не все, многие, так, что кино формирует наши ценности и взгляды. Как вы считаете? Вариант первый. Кино формирует зрителя. Авторы кинопроектов несут ответственность за влияние на общество. 134-21-35. Префикс 495. Второй вариант. Кино никому ничего не должно. Оставьте авторов в покое. Цензура запрещена Конституцией. 134-21-36. Префикс тоже 495. 134-21-36.
Мы ушли. Хотим напомнить контакты все.
Да, контакты,
прежде чем мы,
да,
как раз прости, перейдем к вопросу, от которого, да, мы ушли до новостей.
Давай сейчас звонок примем.
Давайте, и... а потом напомним, да, контакты.
Алло, да, здравствуйте. Никит, наушники.
Ага.
Алло.
Добрый день.
Добрый день, дорогие, пожалуйста, друзья. Денис, девятиэтажник. Вы знаете, на... Алло.
Да, ваш вопрос.
Да. Алло, на ваш... ну, может, сначала ответ на...
Давайте.
Да, у вас, да, вопросе.
Угу, давайте, конечно.
Не влияет. Я даже уточню, больше не влияет. Все. Кончилось то время, прошло. Мы теперь взрослые. Нам не надо воспитание через кино. Спасибо. Даже вредно.
Так.
Ну, потому что еще и потому, что мы повзрослели, да и кино себя достаточно дискредитировало последние несколько десятилетий.
Вы про какое кино говорите? Отечественное, импортное?
Отечественный широкий, отечественный полный метр. Вот это.
Понял, спасибо.
Вот. А вот знаете, такой, вы еще спрашивали, там, какие запросы это. А вот как вы думаете, а почему нет хороших фильмов про здесь и сейчас? Почему я вот не узнаю ни одну, вот смотрю, ну, стараюсь как-то, пытаюсь, заставляю себя смотреть современные отечественные фильмы, я не узнаю этих людей. Ну, их нет рядом.
Вот таких тоже, вот, слушайте, у нас сегодня вообще идеальные вопросы.
Я не узнаю, ситуации, в которых...
А вы тысяча... Денис, вот. Денис, что? Вы 1993 Александра Велединского смотрели?
Нет.
Посмотри, нет, посмотрите, сейчас, посмотрите.
Я это про 1993... Про сегодня.
Про сегодня?
А вы знаете, сколько лет я не видел такой фильм? Только не смейтесь, больше 10. Такой последний фильм я увидел, где узнал себя, своих друзей, ситуацию.
Это какой?
А какой фильм был, интересно?
Около футбола.
А, Миша Дегтяря, да.
Вот, все, ну, вот, не видел таких фильмов.
Вот на самом деле спасибо огромное за ваш вопрос. Вы сам в самую точечку, мне кажется, сейчас вот вся наша киноиндустрия должна ориентироваться на ваш голос, потому что вы формулируете основную просто, вот мне кажется, боль зрительскую, что мы не видим настоящих себя сейчас на экране. И это то, что сейчас, мне кажется, будет обязательно происходить. У нас сейчас огромный запрос на то, чтобы увидеть человека вот с его болью, чаяниями, ожиданиями, мыслями, живого, проработанного, на классной драматургии на экране.
А
вот.
Почему этого нет? Это сценаристы, например.
Это сценаристы.
Нет хороших сценаристов.
Это, знаете, тут есть еще одна штука. Я вам скажу так. Вот вы задали вопрос, чем отличался в советское время и в наше.
Советский госзаказ от
современного. Вот смотрите, все-таки кино – это дорогой продукт, который
дорогой.
Существует как бы, ну, за деньги, за, да, большие деньги. Они, да. Там любой полный, да, метр – это бюджет там, от 100 миллионов рублей и выше. Да. А есть картины, которые 500, и 700, и миллиард,
ну,
и так
есть,
далее, и так далее.
Сергей Лобан, который снял, да, фильмы за 3000 долларов.
Да, но понимаете, как это скорее антииндустриальные штуки, которые, ну, да, которые, знаете, как говорил Раневский, талант как, да, бородавка, неизвестно где вскочит. Ну, да. Да? Вот, поэтому...
Дорогое.
Да, а все-таки вот в современной нашей медиа- и киноиндустрии это круговорот так или иначе денег. Это в первую очередь бизнес, который должен обладать коммерческой эффективностью. И вот сейчас, понимаете, какая штука? Вот все кино, оно существует вот в этих вот двух параметрах, между ними оно как бы вот прыгает. Это между заработком денег и фестивальными наградами. А вот возникает вопрос, ну хорошо, как бы деньги, слава для создателей и продюсеров понятно, а где здесь вообще интересы российского общества? Они здесь вообще это... есть?
Их совмещать тут нет. Нельзя?
Как потому это... что в России есть либо фестивальное кино, либо
коммерческое, либо мейнстрима нет
вообще.
Вот,
соответственно, мейнстрима нету.
То, чем мы сейчас занимаемся с коллегами и активно в эту сторону работаем, причем это не потому, что нам кто-то там сверху это подсказал, а потому что мы сами так хотим, потому что мы в этом видим для себя человеческую, творческую, там, профессиональную самореализацию. А мы хотим сделать так, чтобы вот как раз этот вот герой на экране живой, который здесь и сейчас возникал, а кино все-таки работало так, как работает Голливуд, извините. Вот. В хорошем смысле, да. Потому что Голливуд, он в этом смысле очень социален. Вы меня извините, понятно, что слово социальное, оно как бы отторгается вообще мышлением. Ну вот, социалка какая-то там, она будет скучная, печальная.
Значит, социален, то есть ориентирован на общество?
Он будет говорить про то, что сейчас людям важно.
Нельзя говорить про то, что сейчас не пропустят, на экраны не выйдет.
По-разному можно работать.
А, по-разному гениально, можно работать. Никита, вы гений. Вы только что сказали, кинематографисты, возвращайтесь в времена Советского Союза, учитесь изъясняться эзоповым языком и держите огромную фигу в кармане, кстати.
Нет, я не это сказал. Я сказал то, что, понимаете, как сейчас есть диктат продюсерского кино, в котором коммерция и заработок на первом месте.
Прости, вы только
все
что сказали, что
вторично.
Кино стоит 100 миллионов, за все чей счет оно будет сниматься?
Все остальное вторично.
За чей счет кино должно сниматься? За мой я не хочу.
Ну, тут понимаете как, конечно, оно базово будет сниматься за деньги государства. Это очевидно. Ну,
прикольно,
у нас
в Америке принципе... кино деньги приносит, а у нас забирает. Никит, я хочу к одним вашим словам привязаться про героя. Вот смотрите, в российском кино вообще изначально, в российском, проблема с образом героя. В Голливуде выстроена целая эволюция образа героя. От Шварценеггера и Сталлоне до Мэтта Дэймона. Эволюция герой соответствует духу времени. У нас единственный герой – бандит, убийца и ксенофоб Данила Бодров.
Данила, да.
Конечно. Преступник, проповедник суда Линча, убийца. Каким должен быть сейчас наш киногерой?
Вот у меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю.
Майор
Гром.
Честно
вам
почему
отвечаю.
Майор Гром не стал, мне кажется, российским киногероем, на которого все ходят?
Потому что все комиксы проваливаются.
Ну, это уже не комикс, допустим, это самостоятельное произведение, уже
мне фильм, кажется,
да?
Что нам нужен новый Баталов. Вот такое вот у меня есть ощущение. Я не знаю, кто будет в итоге собирательно вот этот вот образ на себя замкнет. Там, Саша Петров или там, я не знаю, кто. Ну, уже, наверное, нет, да? Но кто-то должен, вот, есть ощущение, что нам нужен вот этот вот человек с глубокими глазами и точной интонацией и на правильном материале, который возникнет на экране, и который будет в доску своим, в которого будет влюблена вся наша лучшая половина женская, понимаете, и который будет интимен, он будет вот про что-то наше, не выспренно, не пафосно, а очень по-человечески выразителем нашего времени.
Ну, смотрите, как забавно.
Кстати, знаете, извините, Бога ради, маленькую я хочу вещь добавить. Вот да. Я сейчас снял кино документальное, долго его снимал, называется «Сила слова», про поэзию. Давид, я знаю, вы любите поэзию.
Да.
Я вот замахнулся, значит, на такой сложный проект, и для меня был большой вопрос, а почему сейчас получается так, что мы живем среди памятников Маяковскому, Пушкину, Мандельштаму, Бродскому, ходим мимо них, назначаем там встречи, да, там и так далее. Где встретимся? На Маяковке, ну, на Пушкинской площади и так далее. А кто сейчас... те самые ребята, поэты, да, которые выразители времени. И выясняется, что, а, собственно говоря, их и нет.
Есть.
А кто?
Сергей Плотов и Вадим Жук.
Не читал. Вот слушайте, надо почитать.
Вы почитаете, на мой взгляд, это лучше современный поэт. Лучше.
Вот.
Абсолютно.
Но вот насколько они могут быть лучшими для кого-то, но в массовом сознании это все-таки пока что, да.
Стадионами,
стадионами они пока не владеют. А все-таки был 60-й в советский период, когда она выходила на стадионы, да?
Потому что или Цой, в те Виктор. Годы...
А сейчас как будто вообще нету такого, что какой-то поэт вот настолько прям берет
конечно.
Историю. Вот. И вот в те кино годы те же
настолько
процессы.
Была цензура мощная, что единственное, где можно было услышать свободное слово... Ведь попытался Лимонов продлить традиции собираться у памятника Маяковского 31 числа, ведь это же началось с поэтических вечеров, когда каждое 31 число собирались поэты Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и читали стихи.
Сильно.
Евтушенко отправился бы в автозак немедленно, как только бы он туда вышел, и сказал бы первые слова. Он бы тут же сидел. Там же бы сидел Вознесенский, там же бы сидел Рождественский. Но это было слово свободы.
Но я вам скажу, что Евтушенко при этом был депутатом...
Да, и написал да, «Братскую газ» при этом,
конечно. Да, и при этом не было заседания по литературе или смежным искусствам, в которых бы не принимал участие Евтушенко.
Да, и при голосовании за исключение Бориса Пастернака из «Союза писателей» он... Треть зала ушла в туалет во время голосования. Об этом Галич написал. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
Класс.
Вот это, конечно, предательство.
Вы знаете, а мне вот сейчас кажется, что все-таки сейчас такое время, когда нам надо... Вот у нас была зрительница, не помню, как слушательница, которая позвонила, и вот так она из 19 века, помните, она сказала,
да.
Я
Ольга.
Думаю, что гуманистическая, да, а я с ней согласен.
Вот а я почему, с ней кстати, у вас согласен. В фильме про поэзию Полосковой нет?
Потому что она была за границей, не было возможности ее снять.
Ну, Герцен, только поэтому.
Да, потом еще, потому что фильм создавался на средства Министерства культуры, все, и да. К этому моменту Полоскова была признана. Да.
Уже признана.
Поэтому мы же в легальном поле существуем.
Да.
Какие бы мы художники ни были, мы законопослушные существа.
Она признана иноагентом, да?
Я не помню.
Нет, точно. Не признана. Я проверял как раз, готовясь к сегодняшнему эфиру. Она не признана.
Хорошо.
Были требования признать, но...
Но знаете, тем не менее, в этом фильме все-таки удалось такую амплитуду разных точек зрения представить. Там нет никакого закадрового текста. Там голые правды очень разные и видения разных людей на то, что сейчас происходит в поэтическом процессе. Поэтому я вот в этом смысле этим фильмом претендую на то, что там есть амплитуда. Амплитудность и возможность для зрителя решать, с кем...
Никита, найдите Вадима Жука и Сергея Плотова. Сергей Плотов, автор либретто кучи мюзиклов, оперы. Сейчас в новой опере выходит «Почтальон из Ланжемо». Он написал перевод стихотворный. В театре «Роста» у Нонны Гришаевой идет мюзикл на стихи Плотова. Он очень много работает для театра.
А еще, знаете, я вот тоже хотел бы добавить, наверное, что вот когда мы говорим про вот эти гуманистические там какие-то штуки, ну, слова такие, как бы вот они, ну, господи, уши в трубочку заворачиваются, с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы все человеки, да, и у нас сейчас в кино... Вот я вам приведу пример. Вот вы любите, Давид, американское кино. Я сходил тут...
Я люблю хорошее кино.
Ну, все мы любим хорошее.
Да?
Вот, я тут сходил с дочкой несколько лет назад на американский фильм, называется «Семья по-быстрому», после которого она посмотрела, а там очень простой сюжет, там
комедия, двое
родителей, одна из которых Джулия Робертс играет, они хотят детей, а они могут родить, и им приходится девочку усыновить, а к девочке идет еще братик и сестричка, приходится усыновить сразу троих, и тут вот начинается комедия, да, но... По результатам этого фильма моя 10-летняя дочка, сидевшая справа от меня с попкорном, сказала: «Папа, когда я вырасту, я хочу усыновить себе ребенка».
Вот это
понимаешь?
Круто.
И вот это идеология. И есть то, что мы говорим про гуманизм.
Вот
от какого количества российских фильмов возникает вот это, то, о чем говорил Станиславский, сверхзадача, или то, о чем говорил...
Правильный ответ – нет каких.
Нет, от периодически от каких-то возникает. Понимаете, вот опять же, там мы, например, сняли в 2018 году фильм про волонтерское движение в России, в результате которого там 70 тысяч человек присоединились к различным
некоммерческим организациям. Объясните мне, вы занимаетесь не игровым кино, а где его
игровым
увидеть?
Тоже.
Ну, не игр, мы сейчас говорили о поэтах, о волонтерах, это не игровое.
Да.
А как его можно посмотреть? Телеканал 24 ДОК вообще закрыли.
Не существует сейчас телеканала. Да. Вообще с размещением ДОКа, но только онлайн-платформы у нас сейчас есть. У них там есть вкладки, и они как бы сейчас вот думают в сторону того, что, понимаете, ДОК это для умной аудитории на самом деле. И ДОК часто... Ну, да. Ну, то есть у нас в России недостаток культуры смотрения ДОКа. Извините, тут уже моя боль там 20-летняя.
А боулинг для Коломбины получает в Каннах.
Да, а ДОК это возможность, это и есть то зеркало, в котором мы отражаемся, рефлексируем, переосмысляем себя. Поэтому смотрите документальное кино. Но. Это вообще лучшее лекарство.
У нас экономики, получается, документальных фильмов нет.
Экономика у нас очень слабая, почти нет. Угу. Хотя, кстати, вот только что вышел фильм, который пробил эту проблему, «Огненный лис». Почти 100 миллионов рублей в прокате собрал. При бюджете там около 20. Это кейс. Это крутое.
Это кейс.
Да,
круто.
Это классная история. Да. Про лисенка, который там...
В свое время вышел фильм Генри Мура «Боулинг для Коломбины» про стрельбу в школе Коломбайн. Угу. И его взяли в Канны. Председателем жюри был Квентин Тарантино. И в Каннах очень любопытный есть фильм, который получает «Золотую ветвь», получает широкий прокат в США. Угу. Тарантино круто. Употребил все свое влияние, чтобы фильму дали «Золотую ветвь». 100 миллионов долларов в прокате документалка. 100 миллионов долларов.
Угу.
Насколько круто. Пошли смотреть и насколько круто. Тарантино понимает смысл существования документального кино. Это вот смотрите, правда. Никит, документальное кино такая очень обоюдоострая вещь. Оно дуалистично. Картинка, которую показывает камера, абсолютно объективна. Угу. Абсолютно. Но за камерой стоит человек. И трактовки картинки могут быть разные. Как завоевать доверие зрителей? Чтобы он поверил. Понимаете, условно, я могу сейчас поставить картинку так, чтобы влезали только мы с вами, и сказать, что на радио говорит Москва, запрещено присутствие девушек в радиостудии. Картинка объективная, объективная.
Слушайте, но все равно любой автор, он все равно формирует какой-то свой нарратив, так или иначе, да? А кино — это длинный нарратив. Значит, и в документалистике, вот когда мы говорим про какую историю мы рассказываем, из какого места мы ее рассказываем, как авторы.
Вам да? документалистика Манского близка?
Мне очень нравится, это невероятно талантливый человек. Мне в текущий момент его гражданская позиция не близка, но это тут мы разошлись.
А вы разделяете гражданскую позицию творческую?
Для меня нет. Для меня она не разделяется. Я в своем творчестве и в своих продюсерских проектах никогда не разделяю. И это моя проблема и мое ограничение.
А допускаете, потому что кто-то может разделять?
Какая, понимаешь, какая штука, Давид?
Да, вы допускаете?
А я тебе более того хочу сказать. 90% нашей работающей сейчас индустрии разделяет коммерческие свои кинопроекты и то, о чем они хотят говорить. Потому что то, о чем они хотят говорить...
То есть, вот скажем,
они для не меня. Могут это делать, потому что это не принесет деньги.
Вот лично для меня... Несмотря на то, что писатель, мерзавец, подонок и вообще негодяй, но Федор Михайлович Достоевский писатель великий. Хотя бы мразь еще та. Лев Николаевич Толстой был подонок. Я был в Ясной Поляне, там был шкаф, на который он заставлял влезать жену, когда она в очередной раз беременела, и прыгать со шкафа, чтобы вызвать у нее выкидыш.
Знаете, я думаю, что сейчас, слава тебе Господи, Федор Михайлович, вот совсем все равно, что вы про него говорите, слава тебе Господи, да?
Да, с одной я думаю, стороны. Что и Иманскому а другой, тоже все равно.
Да, и Иманскому все равно. Мы не будем все-таки сравнивать Божий дар с...
Значит, это время покажет.
Это время покажет. Но понимаете, какая штука? То, что эти люди в свое время писали, да, там, или снимали. Вот только время ответит на вопрос, чего осталось.
Время,
оно
конечно.
Только может рассудить. Но проблема, опять же, в том, что мы сейчас в кино, у нас все-таки синемания, а не слово мания, да, значит, мы про кино. А сейчас того, что является плевком в вечность, я сегодня второй раз Раневскую цитирую, да, кино — это плевок в вечность, да, Никто, собственно, про это и почти-почти не думает.
А никто не хочет в вечность плевать,
все хотят сборы в ЕАИС, как бы.
А кто мог представить себе, что Москва слезам не верит, которого говорили про мелкотемие, про неудачность темы, которого критики-то смешали с помоями, станет фильмом на действительно на времена.
Ох, что те критики.
Да, слушайте, вот это, кстати, почти непредсказуемая штука, какой фильм сработает и станет великим, да. Но мне кажется, здесь все-таки, знаете,
в Рязанова за гараж.
Есть намерение у человека что-то создавать. Дальше оно реализуется или не реализуется, но вопрос намерения, да, как я не помню, в каком из Евангелий это сказано, да, и действие ценю, и намерение целую, говорят нам, да, из страниц там Евангелия. Вот про намерение. Давайте целовать это намерение, а это классно.
А если у человека талантливого режиссера есть желание что-то создать, но у него нет доступа к финансам, ресурсам, возможностей снять фильм, он вот в нынешней существующей системе может что-то сделать, чтобы реализовать свой проект?
Ну, слушайте, сейчас все говорят, что можно снимать кино на мобильный телефон, да?
И, да.
Собственно, любой из наших слушателей, да, если у него есть талант, берет сейчас вот телефон, и вместо того, чтобы в воскресенье на дачу ехать шашлыки. Хотя, кстати, и на даче с шашлыками можно прекрасно кино
снять.
Михаил Ром говорил, дайте мне очередь в поликлинике, и там можно снять полнометражный
фильм. Кстати, хочу вам сказать, что однажды на Кинотавре приз за лучшую операторскую работу получил фильм, снятый на телефон.
Конечно, конечно.
А это, мне кажется, тренд раньше был вообще. Раньше же даже специально... У Гая Германики у него было специально так снято, как будто бы это снято с мобильного телефона, но том, что это была спецаппаратура.
Да. От фильма Гая Германикина хочется сказать оператору: старик, есть такая штука, штатив называется.
Слушайте, я тут такой вопрос. Давид, а как у нас с голосованием дела?
Голосование идет и...
Или мы чуть позже подведем?
Мы в конце традиционно.
Очень интересно, меня прямо заинтригует.
Зурита пишет: пересматривайте старые советские фильмы, они через призму времени смотрятся по-другому. Согласен, абсолютно по-другому.
Да, а вот как усадить наших ребят молодых за просмотр «Летят журавли» или
«Служили перед вами»? А вот Минкульт заявил, нужно снимать ремейки.
Это они не заявляли, это инициатива Минпросвета, на
самом
деле. Да, это
вообще ужас.
А в итоге это никто, по-моему, не поддержал.
Была ретроспектива на 9 мая «Летят журавли» в кинотеатре «Космос».
И
я когда-то ходила, был полный зал.
Один отдельно взятый кинотеатр в Москве. Николай пишет, надо убрать из кино убийство, насилие и прочий трэш, мир станет добрее. Боюсь, не станет.
А я думаю, станет.
Я думаю, нет. Что если снимать только, если вообще не будет боевиков, ужастиков, кино станет.
Надо куда-то негатив.
Вот мне кажется, нам надо уйти от категоричности. Почему не должно быть их вообще? Вопрос баланса.
Вот.
Смотрите, кто-то как
баланс,
в еде.
Конечно.
Вот мы с вами ходим по городу. Город нам предлагает как бы есть разную еду. Есть фастфуд, есть высокая кухня, есть средний чек, как бы есть бизнес-ланч. В кино должно быть то же самое.
Давай подводить итоги голосования. Никита, как вы считаете, какой ответ самый популярный? Значит, мы предложили два варианта. Кино формирует зрителя, авторы кинопроектов несут ответственность за влияние на общество. И второй вариант. Кино никому ничего не должно, оставьте творцов в покое. Самый популярный ответ.
Я думаю, что все-таки вот для нашей с вами аудитории примерно пополам поделилось.
Мне кажется, первое.
Совершенно верно. Итак, 86% первый вариант. Кино формирует зрителя, авторы кинопроектов несут ответственность за влияние на общество.
Вот так.
И 14% оставьте авторов в покое. Кино никому ничего не должно. Я, Давид Шнейдеров, присоединяюсь ко второму варианту. А ты, Даша?
Наверное, все-таки к первому.
А я тоже к первому, да.
У нас в гостях был Никита Тихонов-Рау, режиссер, продюсер и вот как написал человек.
Сооснователь клуба социального преобразующего контента «Хедлайнера».
Да. И вот 0, мы ровно этим мы и занимаемся там на базе клуба, что вот мы вместе с 86%.
Да. Все, и заканчиваем смс-кой. 036-й, скептик. Мне понравился ваш гость. Он создал приятное впечатление.
Спасибо.
Спасибо, Никита. Новости на радио «Говорит Москва». Вернемся.